Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 15 главы послания к римлянам. Нашу прошлую лекцию мы закончили словами благословения, которые Павел адресовал верующим в городе Риме и которые завершили доктринальную часть послания к римлянам. Давайте еще раз прочтем замечательный 13 стих. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Далее в этой главе Павел приводит свое личное свидетельство, говоря как апостол язычников. Вы, наверное, помните, что Павел начал свое послание с личного обращения к верующим в этом городе. Сейчас апостол оставляет доктринальную часть и вновь возвращается к личным наставлениям, подобным тем, с которых он начал это послание. Тогда он выразил свое горячее желание посетить Рим. В 10 стихе 1 главы было сказано, что он всегда просит в своих молитвах, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспешествовала ему прийти в Рим. Теперь давайте послушаем, что пишет Павел в завершении своего послания. Прочтем 14 стих. «И сам я уверен в вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». На мой взгляд, это весьма любопытный отрывок. Здесь Павел словно бы извиняется за те откровенность и смелость, которые он позволил себе в доктринальной части своего послания. Причем он говорит все это вовсе не потому, что у римских верующих не хватало благости или познания. Скорее наоборот, все эти качества у них уже были. И именно это дало апостолу возможность быть с ними достаточно откровенным. Не здорово ли это? Павел написал это послание для жителей Рима с тем, чтобы мы с вами могли обсуждать все эти важные вопросы в наше время. Друзья мои, понимание данного послания является неотъемлемой частью нашего христианского роста. Каждый верующий должен постараться изучить данное произведение, потому что эта книга поможет ему укорениться в вере. Интересно, что в своих увещеваниях апостол Павел проявляет смирение и мягкость. Он не пытается господствовать над наследием Божьим. Вот что он пишет в 15 и 16 стихах. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие, благовествование Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». В этих стихах Павел оправдывает смелость и прямоту своих слов, напоминая верующим в Риме, что он является апостолом язычников. Опираясь на полученное им от самого Бога апостольское служение, которое было дано ему посредством Божьей благодати, он проявляет свою апостольскую власть. Называя себя служителем благовествования, Павел использует язык, присущий иудейскому религиозному поклонению. Эти слова апостола лишь придают еще больший авторитет богодухновенности писаний Павла. Он пишет, что язычники благоприятны Богу без всякого закона или религии, а лишь посредством Христа, проповедуемого Павлом. Они освящены Духом Святым, то есть Святой Дух обитает в уверовавших язычниках с того самого дня, как произошло обращение Корнилия. Освящающая работа Духа Святого начинается в любом человеке, будь то еврей или язычник, с момента его возрождения, когда Дух Святой поселяется в его сердце. Павел принес этим людям Евангелие. но дар Святого Духа даровал им Бог в тот момент, когда они уверовали. Необходимо иметь в виду, что Павел являлся апостолом язычников совершенно особым образом. Подобно первосвященнику, Павел совершает священодействие, принося язычников Богу, словно угодное небесному Отцу приношение. Нам с вами сегодня трудно осознать подлинную глубину этих слов. Но, тем не менее, язычники испытывают на себе все то, о чем здесь говорится. Друзья мои, если вам никогда не доводилось благодарить Бога за апостола Павла, может быть, сейчас стоило бы воспользоваться этой великолепной возможностью и сделать это. Нет сомнений, что это Бог послал нам апостола Павла. И уже по этой причине мы должны читать данное послание. Прочитаем 17 стих. «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». Павел оправдывает ту откровенность, с которой он писал это послание, ибо он сознает, что христиане в Риме, по всей видимости, не нуждались в его наставлениях. Но, несмотря на все это, он говорит им все это с полной уверенностью. Причем давайте поймем, что в словах апостола не было никакого личного высокомерия. Ибо Павел являлся служителем Иисуса Христа и исполнял только Божью волю. Понять это очень важно. Есть одно качество, которое никогда не должно повторяться в характере Божьего слуги. Это такое качество, как гордыня. Мы с вами не должны думать о себе слишком высоко. Наша задача — это занять положение, которое бы показывало, что все мы являемся всего лишь слугами Господа Иисуса Христа, и что именно Он владычествует над нами. Прочитаем 18 и 19 стихи. «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». В этом отрывке Павел говорит нечто очень важное. Если мы с вами хотим понять апостола, а в особенности, если нас волнует вопрос о том, кто именно, Петр или Павел, являлся основателем церкви в Риме, мы должны уделить особое внимание тому, что сказано здесь. Павел говорит: «Я не собираюсь приписывать себе заслуги за ту работу, которую Бог совершает посредством других людей». Конечно же, апостол Павел не имел права называть своей заслугой то, что произошло в день Пятидесятницы, когда было положено начало служению, предшествовавшему распространению Евангелия среди язычников. Павел также не мог отнести к своим заслугам донесение Евангелия до первых язычников, ибо мы знаем, что это Симон Петр принес благую весть в дом Корнилия. Павел всегда говорил лишь о том, что Христос сделал через него лично. Однако, вместе с тем, у него было особое служение — служение апостола язычников. Сила знамений и чудес являлась отличительным признаком апостолов и служителей ранней церкви. Эти дары были даны для того, чтобы помочь созиданию церкви на должном основании, ибо все это происходило еще до того, как были написаны первые книги Нового Завета. Обращаясь к верующим в Эфесе, апостол Павел сказал во 2 главе, в 20 стихе своего послания, что они утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Причем, говоря это, Павел вовсе не утверждал, что апостолы являются основанием церкви. Дело в том, что мы знаем, что не существует иного основания, кроме Иисуса Христа. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, сказано в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в 11 стихе. Однако именно апостолы являлись теми людьми, которые заложили данное основание. Именно это и говорит здесь апостол Павел. Павел пишет, что Евангелие Иисуса Христа дошло с его помощью до самого Иллирика, римской провинции, расположенной недалеко от Италии. Эта провинция простиралась от Адриатического моря и до Дуная. Как видите, апостол Павел проповедовал благую весть на территории, простиравшейся от Иерусалима до провинции, соседствовавшей с самим Римом. Однако до Рима Павел так и не добрался. Кстати сказать, у нас нет никаких иных свидетельств, говорящих о том, что Павел был в окрестностях Иллирика. Нет сомнений, что во время своего служения апостол посетил много мест, о которых нам ничего не сообщается. Некоторые исследователи полагают, что Павел был и в Испании. Я лично считаю, что из этого послания можно сделать вывод, что Павел действительно был в Испании. Я также верю, что он бывал на Британских островах, потому что служение Павла охватило всю империю, как мы с вами позднее убедимся. Читаем стихи 20 и 21. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают». Павел почитал для себя честью стать первопроходцем и двинулся туда, где Евангелие еще не было проповедано. И это вовсе не была его попытка выделиться среди других апостолов. У Павла было особое служение. Он не считал нужным работать там, где церкви уже существовали или где работали другие миссионеры. Он был настоящим миссионером. Именно так переводится слово «евангелист» в Новом Завете. Никогда у Павла не было группы помощников, которые бы заранее готовили ему путь. Когда Павел приходил в новый город, никто не встречал его с почестями. Если его и встречали, то это, как правило, были представители власти, которые чаще всего хватали апостола и бросали его в тюрьму. Первые миссионеры и апостолы закладывали основание истинного учения, и в силу этого верующие должны были проявлять крайнюю осторожность и распознавать тех людей, которые действительно являлись Божьими посланцами. Павел обладал всеми отличительными признаками, которыми Бог наделил своих апостолов. В 14 главе, в 3 стихе книги «Деяния апостолов» мы читаем о Павле и Варнаве следующие строки. «Они пробыли там довольно времени, смело действуя о Господе, который, во свидетельство слову благодати своей, творил руками их знамения и чудеса». Именно так можно было отличить апостолов и всех ранних проповедников Евангелия. У них в руках не было Нового Завета. Он тогда еще не был написан, поэтому они приходили с иными верительными грамотами. Это были их удивительные чудеса и знамения. Но однажды наступил день, когда эти чудеса и знамения перестали быть отличительными признаками Божьих вестников. Апостол Иоанн в самом конце своей жизни написал в 10 стихе своего второго послания. «Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Отличием истинного Божьего человека всегда была правильная доктрина. Вот почему сегодня таким главным отличительным признаком тоже является именно учение, а не какие-то чудеса. К сожалению, в настоящее время со Священным Писанием происходят поистине трагические события. Ко мне приходит множество писем от людей, которых увлекли фанатизм, лжеучение или лжеучителя. Несмотря на то, что Дух Святой, несомненно, работает и в наши дни, сатана тоже трудится, не покладая рук. Вот почему немало людей увлекаются и попадают в ловушку всевозможных культов и сект. Павел уделил достаточно много времени тому, чтобы показать, что Божье Царство — это вовсе не пища и не питье. И точно так же можно сказать, что Царство Божье — это вовсе не знамение или чудеса. То есть Царство Божье не сводится лишь к каким-то внешним проявлениям. Как это ни странно звучит для некоторых, Царство — это праведность. Я часто слышу о группах так называемых верующих, которые не отказывают себе ни в каких явно аморальных и безнравственных удовольствиях и которые ничуть не любят Бога. Но при этом эти люди все время говорят о тех признаках духовности, как, например, языки, которыми они якобы обладают. Самое лучшее, друзья мои, это иметь чистый язык. Если Господь вошел в вашу жизнь, Он очистит вас. Чистый язык, то есть язык, который достоверно проповедует Слово Бога, это как раз то, в чем нуждаются многие люди в наши дни. Павел сам говорит, что он всегда служил там, где Евангелие еще не было проповедано. Он был истинным евангелистом, истинным миссионером. Но поскольку он никогда не ходил в те места, где Евангелие уже было провозглашено, кто же тогда являлся основателем церкви в Риме? Сам Павел достаточно ясно говорит во введении к этому посланию, а также в данном отрывке, что именно он был основателем церкви в этом городе. В 16 главе этого послания мы познакомимся с группой верующих, живших в городе Риме. Павел знал этих людей, и согласно имеющимся у нас документам, он сам когда-то привел их к Господу. Он познакомился с этими людьми и привел их ко Христу, путешествуя по разным уголкам империи. Позднее эти люди каким-то образом попали в Рим. И там их всех объединила личность Господа Иисуса. Я уверен, что верующие в Риме не раз говорили и о своем наставнике Павле. То есть именно Павел основал эту церковь, хотя он никогда не бывал там лично. Похоже, что фраза «не имевшие о нем известия, увидят и не слышавшие узнают» являлась миссионерским девизом апостола Павла. Эти слова представляют собой цитату из книги Исаии, глава 52, стих 15. Павел страстно желал прийти и проповедовать Евангелие тем людям, которые пребывают в духовной слепоте. «Ибо в этом мире у верующего нет большей радости, нежели увидеть, как ко Христу обращаются те люди, которым они донесли благую весть». Читаем далее стихи с 22 по 25. «Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». Павел ясно говорит, что он желает донести Евангелие до самых отдаленных уголков этого мира, и что теперь он идет в Иерусалим. Однако здесь он произносит очень странную фразу о том, что сейчас он не имеет такого места в сих странах. Что он имеет в виду? Может быть, он подразумевал, что в той части империи, в которой он находился в тот момент, уже не было возможности проповедовать Евангелие? Или, быть может, перед ним закрылись все двери? А может быть, все уже обрели спасение, поскольку все самые отдаленные уголки уже были евангелизированы? Раньше я считал, что на все эти вопросы нужно отвечать отрицательно. Однако это было до того, как мне довелось посетить те места, где ранее располагались знаменитые 7 церквей Малой Азии. Теперь я не уверен в правоте своего прежнего мнения. Дело в том, что Павел и другие свидетели были верными Божьими слугами. Так что Евангелие пронеслось по всей этой территории империи. Божье Слово дошло до всех жителей, как до евреев, так и до язычников. Иными словами, все люди действительно услышали благую весть. Это, конечно же, вовсе не означает, что все они обратились к Иисусу Христу, но все они услышали. И теперь Павлу предстояло исследовать новую территорию на самой границе империи. Он говорит, что как только он предпримет путь в Испанию, он приедет в Рим. Иными словами, Рим не был конечной точкой назначения для Павла. Он намеревался побывать в Испании. Он пришел из одного конца Римской империи и желал дойти до ее другой оконечности. Он говорит: «Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами». То есть Рим не был конечным пунктом его путешествия. Он намеревался двинуться дальше. Этим я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Мы с вами продолжим изучение 15 главы этого послания в нашей следующей передаче. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.